Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Выше по реке огромная гидростанция перемалывала воду, обращая силу и мощь ее в электроэнергию и тугими, круто святыми волнами, ударом ли зеленого от напряжения слива, гулом ли могучих машин и кружением колес оглушала или придавливала мелкую, реже крупную рыбу. Плыла она кверху брюхом, шевелила жабрами, то открывая небу красный их жар, то закрывая на вдохе хрустящие крышки жабр в узкие щели и настойчиво пытаясь опрокинуться на бок. Затем на белое чуткое брюхо. Иной рыбине удавалось встать на ребро кверху святым пером и даже на некоторое время разворотиться головой встреч течению, бороться с ним, рассекать воду. Упираясь хвостом в струю, упрямо плыть вверх и вверх, куда-то туда, где исток рыбьего рода или где была когда-то большая вольная вода вечности. Заронившая в рыбий мозг неистребимый зов к движению, к воде обетованной или к чему-то, так и неотгаданному хитромудрым человеком, который делает вид, будто все вокруг постиг. А уж про такую молчаливую тварь, как рыба, и знать-то нечего, она и годна, лишь в котел да на сковородку. В первые годы работы гидростанции, как и на всех загороженных реках, рыбы у плотины толклось много и хватало ее всем. И птицам, и зверям, даже ненасытным воронам хватало. И людям, которых тут, как и ворон, звали стервятниками за то, что они вылавливали полудохлую, а то и дохлую рыбу хватало и на пропой, и на закусь. Но прошли годы, рыба, истолченная водой и железом, которая померла, которая нашла другие пути и воды, зашла и обжила их, и редко уж, редко пронесет по Енисею, обмелевшему, суетливому, со дна вывернутому, будто старый овчинный тулуп, галечными, серыми шеверами и отмелями, зевающего окунька либо судорожно шепчущую что-то вялым ртом сорожонку, искрящегося чешуёю ельчишку, и тогда старая скопа из лохматого, малоподвижного существа, похожего на истрепанную меховую шапку, скуки ради кем-то кинутую в небо, сразу преображалась, сжав тело и крылья, падала стремительно и расчетливо вниз, ловко с одного захода брала с воды добычу. Скопа жила в рыжих скалах, продырявленных пещерами, по левому берегу Енисея. На одиноком, ветром остеганном дереве было у нее и начинало уже рассыпаться издалека видное гнездо. Здесь, на левом берегу реки, не так еще шумно и людно, как на правом, редко, как бы крадучись, по кромке каменистого берега проковыляет к дачам частный жигуленок или прохрапит напряженным мотором самосвал с уворованным бетоном, грузовик с гвоздями и пиломатериалами. Скопа привыкла к этому украдчивому, рвущемуся шуму и редкому движению, да и живет она высоко. Под деревом, одиноким и полузасохшим, в расщелине заросшей жимолостью, шипицей и таволожником, у нее есть спокойная засидка. Она там спит и может о чем-то думать свою птичью, никому неведомую думу, а над нею проносятся ветра, самолеты. Хлещутся летами и оседают меж камней осенями торопливые и какие-то неспокойные листья. Сорит обломками сучков и прелью гнезда старое дерево. К одиночеству скопе не привыкать. Одиночество. Удел хищника, даже такого смиренного, как скопа, очищающего от дохлятины и больной рыбы большие и малые водоемы, в особенности новые, так страшно загаженные всякой зарослью водорослей, еще не наладившие ни берегов, ни жизни водяной, ни погоды, ни природы. Пищи старой скопе надо уже немного. Летний день велик, и она углядела бы и схватила с воды пяток другой рыбок, не спеша расклевала бы их в камнях, и мышки за нею подобрали бы, источили и косточки. У мышек очень острые резцы, их зубу любая кость дается. Это они мышки, истачивают и обращают в прах сброшенные в тайге оленьи и сахатиные рога, павших от ран и болезней зверьков и зверей. Мышка, ворон скопа. Санитары и какие санитары, вот и лесов. Но стара скопа стара. Затупились когти на ее лапах, и очерствела на них кожа, ссохлись пальцы. Чтобы донести пойманную добычу до скал, надо скопе крепче зажать ее в когтях. И она садится на сплавную бону, сделанную из пеленого бруса, широкую и удобную бону, добивает клювом рыбину, если она еще живая, и пробует упрыгать, скатиться с боны, затем уже уверенно берет птицу в лапы, зажимает в когтях рыбину и неспешно, махая крылами. Направляется в скалы, в рыжие древние камни, наполненные мудрым молчанием тысячелетий, чтобы там в горделивой, высокой дали попитаться, очистить о камни клюв и отдыхая. Глядеть вниз, на суетящиеся по реке моторки, катера и буксиры, на ракету, детской игрушкой пролетающую то вверх, то вниз по реке. У нее у ракеты. И дымок-то сзади какой-то легкий, тоже игрушечный. Качнет куда-то, и зачем-то плывущие бревна, пошевелит скрипучую бону, ударит по берегу, катнет отточенный волной камешник, выбросив на него кору, щепу, обломки деревьев, мусор и мазутные тряпки. И долго, уже после того, как ракета унесется и исчезнет за островами среди городских недвижных громад, возле берега будет еще мутной полосой поплескиваться, успокаиваться и отстаиваться вода. И задремовая, старая, высокая птица раздвоит в зрачке мир. Солнечное поднебесье с животворительной голубизной в верхней половине. И мелкий, суетный нижний мир, исходящий шумом и вонью, с этой все колышащейся, все бьющейся в берег грязной, взбулгаченной полоской воды. Отдохнет, успокоится, наберется сил старая птица. И снова на работу, снова круг за кругом над рекой, словно в бесконечном, утомительном и сладком сне. Парит, неприкаянная, всеми забытая душа. А по берегу на бонах и на бревнах сидят вороны и сторожат свой момент. В Сибири вороны черны, что головешки, никакого просвета на теле, никаких теней и оттенков. И характер у здешней вороны, что у черного каторжника. Ни себе, ни птицам, ни людям от нее покоя нет. Вместе с сороками ворона тащит все, что уцелит глаз, вплоть до мыла во дворе и на пристани. Беспощадно чистит скворечники и гнезда от яиц и птенцов, дерет зазевавшихся цыпушек, рвет харч из рюкзака у забывчивого, мечтательного рыбачишки. Друг дружку вороны тоже не жалуют. Видят, что какой-то проныре повезло, раскопала она что-то или стибрила, в клюве добычу несет, похарчиться метит. Немедленно оравой бросаются догонять, отбивать. Братство тут не в чести. Ворона, которая постарей да поопытней, съестное урвет или добудет. Скорее молчком махает в бурьян. Под застреху сарая либо в заломы бровей, и там, воровски озираясь, поскорей жадно исклёвывает в одиночку. Корку хлеба дохлятину случается, и кильку в томате выкушает. Алкаши напьются на берегу, посваливаются, ворона у них все тут и подберет, и сдолбит, один раз из стакана бормотухи клювом хватанула, головой затрясла, к реке попрыгала. Горло промывать, бормотуху вороны еще не освоили. За скопой вороны никогда не бросаются сразу. Увидев, что-то разжилась рыбкой, они приотпустят ее до середины реки, и тогда с торжествующим, враждебным криком и гомоном бросаются вслед за добытчицей. Быстро настигают и атакуют ее со всех сторон, рыча при этом и каркая. Кажется, я даже разбираю, что они кричат. «Отдай, хархаре, отдай! Наш харч, харч!» Скопа какое-то время увертывается, вихляется, жмется к воде, скользит над рекой. Вот уж и берег недалеко, и скалы с родными расщелинами близки. Там разбойницам-воронам ничего с нею не сделать, там она спрячется от черной банды в камнях в сохлом колючем кустарнике. Скопа умеет прятаться, умеет найти такое место и так засесть в ухоронке. Так сложится вся и замрет, что сама сделается похожей на камень. Даже шакалья всезрящие око-вороны не различит ее в камнях. Но скопу гонит черная банда, натаревшая в разбое и воровстве. Ее подшибают снизу, налетают сверху, будто вражеские истребители, и долбят клювами, цапают лапами и орут оглушительно. Стайно в разнобое все вместе. Харч, харч, хар. Вот и перья вышибли или вытеребили из старой птицы по хребту с прореженным пером и когтями прошлись. И не выдержала скопа натиска, разжала скрюченные лапы, уронила из когтей добычу. Серебрушкой сверкнув на солнце, рыбешка упала в воду, вороны, клубясь, закружились над ней, погнались вниз по течению, хлопаются, орут, толкают друг дружку, но рыбку с воды взять не могут и в конце концов теряют ее и с руганью рассыпаются по сторонам. Рассевшись по бревнам, они клювами укладывают на себе перья, приводят себя в порядок и угрюмо ворчат. Уплыл харч. Улетела харря. Однако нам торопиться, мол, некуда, наша жизнь такая, ждать, терпеть и надеяться. Но над заломами из бревен, над бонами и всей вороньей сворой, почитай, еще с полчаса мотается, хлопает крыльями мама ворона и кроет своих детушек подслушанными на берегу, от пьянчук почерпнутыми словами, главным образом блатными. Фраерра, Харри, трарипачи. Третий срок на земле мотаете, а жратву корму рвать не можете, хмыри. Детки, смиренно подогнув лапы, прижимаются брюхом к нагретым бревнам, безропотно внимают ругани родителей, учатся уму-разуму. Скопа, лишившись добычи, всякий раз издавала протяжный, тонкий стон и махала слабевшими крыльями к берегу, к скалам, и я никогда не видел, куда она улетает, где садится, потому что вблизи и на фоне скал она делалась незаметной. Какое-то время еще мелькало что-то серенькое, мохнатое, трепыхалось ночной бабочкой или пыльным листиком в воздухе, но свет скал. Их рыжевато-серая тень постепенно вбирали в себя птицу, и всякое движение замирало. Ничто не тревожило покой каменных громад. Ни крики, ни стон, ни взмахи крыл. И только ночью, сперва за караульным быком, потом на спуске от него и по узкой полосе берега, мелькал иногда свет машинных фар, да прорезал темноту и полоской ложился на воду огонек терпеливого. Рыбака иль приютившегося у реки туриста. К осени скопа над Енисеем появляться перестала. Улетела ли тихая птица в другие края из приенисейских скал? Подалась ли на просторное водохранилище, где больше рыбы и такое обилие хлама, воды и заливов, что не найти? Не достать ее там грабительницам-воронам, да из хлебных полей в тех местах вороны питаются, на помойках и захоронениях дохлого скота пасутся. Но, скорее всего, померла скопа от голодной старости, и тело ее ссохлось, упало в камни с одинокого, рыжим пухом к холодам покрывшегося дерева. И там растеребили ее и съели шустрые, старательные мышки. Перья разнесло по родным расщелинам и распадкам, и весной соберут клювами перо малые пташки, устелят, утеплят им гнезда. Ах, старость, старость, всем-то всем она не в радость. Дуда. Я сидел на берегу травянистой реки, в залуках и по тихим протокам, разукрашенной белыми лилиями, улыбающимися ярким ртом новому утру и своим соседкам, тугим на воде пупом завязанным кувшинком. Утренний клев давно прошел. Удочку лениво трясли ерши да мелкота, подвалившая к берегу. Солнце было уже над лесом, за пустынной заречной деревней. Река блестела и шевелилась меж шелестящими хвощами, беспрестанно махая кому-то гривкой сизых метелок. Начало пригревать. Обсохла роса по лугам. Едва ощутимо парили пески и галечные мысы, с ночи зябко влажные. Тальники по берегам, однотонно серые от мокроты, все явственней проступали по бровкам берегов, отделяясь свежим, зеленым цветом и от гулевой воды, и от неподвижных лугов, отгорающих летним цветом. Лишь ромашки светились в лагах с открытой доверчивостью до колокольцы. Стыдливо склонившись к земле, тихо позванивали кому-то назревшими молоточками семян. Оттесненные к лесу сивец смята, валериана, подмаренник, шалфей и всякий дудочник цвели в тени, все еще свежо. Меж ними синё, почти обугленно темнели могильные соцветия фиолетового чабреца. Надвигался сенокос. Инвалид за рекой уже сделал первые, поперек у гора, лежащие прокосы. Он всегда раньше всех начинал здесь сенокос и всегда позже всех кончал его. Деревяшка у него вместо правой ноги. Детей хотя и четверо, но помощники из них не какие-то шибко грамотны и по этой причине склонны к чистой конторской работе. То еще малые или прикидывались малыми. Я видел на склоне болотистого косогора глубоко вдавленные в болотину дыры. Это инвалид метал сено, шел к стогу с навильником, резко выдергивая вязнущую деревяшку. Баба его, плоская спереду и сзаду, принимая навильники, зло их бросала под ноги и притаптывала. С вызовом кричала она мне, бредущему с корзиной по ольховой бровке сенокоса. «Посмотри, посмотри, городской человек, как нам молочко-то дешево достается». А оно всегда и все в крестьянстве так вот нелегко доставалось и достается. Хлеб лишь у дармоедов легок. Глядя в заречье, исполосованное свежими, пробными прокосами, я вроде бы так вот, с открытыми глазами, и задремал. Все вокруг слыша, ощущая и вроде бы даже и видя явственно. Но это были отраженный слух, отраженное зрение и отраженные ощущения, запечатлевшие явь, существующую во мне и передо мной. Я не умею спать на ходу, стоя и сидя. У меня ноги подламываются во сне. На фронте от этого я сильно мучился. А вот мой товарищ фронтовик, так тот натарел спать на ходу. Он только в сторону все норовил уйти. И потому я его держал под руку, как барышню. На привале либо на остановках он давал мне за это поспать лишние минуты, выполняя за меня и мою работу. И вот старость ли, бренностность ли так называемых минувших лет далят к земле, прикимарил я, сидя на берегу реки, и начал отдаляться от себя и от всего, что было вокруг. И совсем уж свалило бы меня сном, и упал бы я с бревна, на котором сидел, но какой-то древний звук, извлеченный из древнего музыкального инструмента, не давал мне вовсе погрузиться в сон. Что за звук? Откуда? Угадывал я последним отблеском сознания и не мог отгадать. Звук раздражал меня. Мне хотелось отмахнуться от него, и слушать тоже хотелось. Звук погружал меня во что-то еще более глубокое, чем сон, такое знакомое сердцу близкое, родное. Я силился достать памятью, постигнуть этот звук, я потянулся к нему и, шатнувшись, упал с бревна. Какое-то время я ничего не видел и ничего понять не мог, меня слепило солнцем, отблесками быстрой воды. Но вот я увидел, узнал, встрепенулся. По ту сторону реки, впаяв деревяшку в прибрежный ил, стоял знакомый мне заречный инвалид и широко улыбался. Открыв искуренные редкие зубы, улыбался моей озадаченности, моему недоумению. А рядом с ним мальчик в белых лаптях, в белых анучах, в рубашке с поясом, этакий юный лель из русской складной сказки, играл на новеньком березовом рожке. «Петрович Дуда», — кричал мне инвалид, показывая на мальчика. «Дуда, я сам изладил. Петрович, проснись». Но мне не хотелось просыпаться. Проснувшись, я увижу заросшее бурьяном и кустарником поле, поза ним пустую деревушку, которую, резвясь, пожгли отдыхавшие здесь прошлым летом пионеры. Они до этого не видели, как горит человеческое жилье. Все видели. Спутник, транзистор, телевизор, даже как человек по луне ходит, видели, но живого пожара не видели, вот и подожгли пустую избу. Из любопытства. Ветром подхватило пламя и смахнуло половину пустого села. Дети-пионеры не знали, что крестьяне в ветер даже печей не топили, боясь пожара. Да что им, нашим многоразвитым деткам, чьи-то жилища — это все им чужое. Чужого не жалко. Мужик-инвалид давно переселился на центральную усадьбу колхоза, но покоса старого не бросал и картошки, садил во здоровые избы в своей старой родимой деревне. Ни один год ни один сток сена чернел среди покоса. Обошелся. Прошлогодними сенами обошелся. А этот сток пушай стоит. Дожди пойдут, сена не поставишь, сгодится. Картошки инвалид закапывает на зиму в сосновом бору в песочную ямку. Как-то пришел весной и предлагает картошек. Пропадают, мол. И я понял. Не столь уж нужда, сколь тоска по родному углу тянет его сюда, в родное село. А заделье крестьянин всегда найдет. Вот Дуду изладил, лапти сыну сплел, мать анучки из холста отбелила, рубашечку сшила. Нарядили родители парня неразумного под старину, и он, в угоду им, играет на дуде, благо пионеры в джинсах да с транзисторами еще не приехали и стесняться некого. Это. Значит, инвалид с женою прибрались во дворе, пропололи огород, потяпали картошку, пробовали косить. Но трава на покосе еще не подошла. Вот легкой работой они и наслаждаются, отдыхают в родном углу. Звучит дуда гнусава, придавленно, даже и не звучит, а блеет в неумелых мальчишеских руках. Но все ладнее, все чище звуки ее, и сквозь захлестнутые мокром ресницы я вижу на другом берегу реки, как бы разделенную веками, знакомую мне до боли страну под названием Русь, и слышу древнюю, все еще не угасшую в моем сердце песнь моей прекрасной и далекой родины. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.